Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите передачу из Золотого фонда радиостанции «Радонеж». Как мы и обещали, в связи с недавно отмечавшимся 80-летием известного советского и российского реставратора, искусствоведа, историка, писателя и публициста Саввы Васильевича Ямщикова, мы повторяем радиоцикл его воспоминаний о детстве и юности. Сегодня прозвучит третья передача. Затем, примерно в середине часа, в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», ведет которую на нашем радио протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденева Дмитровского района.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Из архивов радиостанции «Радонеж». 8 октября мы вспоминали 80-летие со дня рождения безвременно ушедшего известного реставратора, историка искусства, писателя, публициста Саввы Васильевича Ямщикова, который вел в свое время на нашем радио авторский радиоцикл «Созидающие». И сегодня, по просьбам слушателей, мы повторяем записанные в свое время воспоминания Саввы Васильевича Ямщикова о своих детстве и юности.
Первые два курса в университете, это 56-57 год, конечно, очень на нас, на всех повлиял доклад Хрущева на 20-м съезде партии о последствиях культа личности. Доклад этот был полусекретный, но, конечно, студенты, народ ушлый, и все мы уже знали, о чем говорилось на этом съезде. Чувствовалось ли следствие этого доклада тогда? Да, чувствовалось, безусловно. Конечно, мы уже многое знали и о репрессиях сталинского периода, и о сути Октябрьской революции, потому что, как говорится, не утаишь от студентов самых секретных документов. Но если говорить об оттепели, конечно, я согласен с такой формулировкой, что оттепель была, но не логичной. Если бы Хрущев рассказал своим коллегам по политбюро, коммунистам, о всех тех репрессиях, об уничтожении крестьянства, представителей науки, культуры, уничтожении невинных людей, и начали бы разбираться, а не ломать все вот через колено, если бы его речь и его доклад не был еще основан и на личной его мести Сталину, которому он был верный слуга, и руки его были тоже в крови. И вот что я, например, тогда заметил, занимаясь уже тогда древнерусским искусством, никогда не прерывая своего церковного служения, то есть я все время ходил в церковь, я первое, что заметил, как же так? Вроде бы борьба с последствиями культа личности, Октябрьской революции, столько всего разрушившей. Ведь, наверное, не было ни одной такой страны, где революция, меняя основы существующего строя, уничтожала и все то прекрасное, все то ценное, накопленное нашими талантливыми предками, замечательными литераторами, архитекторами, художниками, музыкантами. У нас многое сводилось просто под корень. И Хрущев, сказав обо всем вроде этом, обличив первые из его действий на идеологическом фронте, это борьба с религией. Столько было уничтожено при нем и закрыто храмов, сломано судеб батюшек замечательных, столпов нашей веры, чудовищно совершенно. Чудовищно, вот когда сейчас читаешь, зачем ему нужно было это делать? Поэтому о каком покаянии может идти речь, если продолжалась политика разрушения основ духа и нравственности русского народа? Но, конечно, на волне этой оттепели появляются замечательные совершенно произведения и в литературе, и в музыке, и в кинематографе. Я никогда не забуду, как мы уже в конце 56-го, начале 57-го года вместе с моим другом Мишей Киселевым убежали с одной какой-то общеполитической лекции в «Ударник» и смотрели, два раза мы даже сходили, смотрели «Летят журавли». Это, конечно, для нас было откровение. Мы понимали, что имеем дело с шедевром кинематографическим, созданием удивительно духовным, удивительно нравственным. Я и по сей день помню вот эти просветленные лица Татьяны Самойловой, Алексея Баталова. Это великолепная камера у Русевского. Этот фильм – классика. Потом мы увидели 41-й, снятый Чухраем, со Стриженовым и Извицкой в главной роли. Это тоже откровение. Я понял, что те фильмы западные, которые мы смотрели и которые сыграли какую-то роль в становлении наших характеров, наших умов, но наше кино, оно тоже может говорить языком мощным, языком человеческим. И когда сейчас переживает такой страшный кризис наша культура, действительно, работы тех лет, работы художников, писателей, композиторов, архитекторов, реставраторов, они являются поддержкой и опорой в эти трудные времена. Ходили мы и в театры. В театрах тоже приходят новые режиссеры, новые молодые актеры. Конечно, мы с удовольствием смотрели и классику, и в Амхате, и в Малом театре, но смотрели и новые постановки. Начал работать студенческий театр в МГУ. Навсегда запомнил там дебют Аллы Демидовой и других актеров и режиссеров. То есть тяга наша к самым различным культурным проявлениям была безмерной. Конечно, главное были занятия в университете. Главное, что я вспоминаю, это, как я уже говорил, это лекции наших замечательных профессоров, это беседы с ними, они были очень доступными. Ну и, конечно, библиотека. Потом я записался в научную библиотеку имени Горького, там, где экономический факультет, где стоит памятник Ломоносову. Сидеть в библиотеке, когда у тебя есть свое место, это стол, лампа, где ты можешь оставить книги на следующий день, возвращаться. Это, конечно, была основа основ в нашем образовании, в познании мира. И в то же время я вот учился на дневном отделении. Стипендия была, я получал стипендию 290 рублей. Ну, учитывая, что билет на метро и автобус стоил 2-3 копейки, можно было в нашей столовой под библиотекой, в этой арке проходной от филологического факультета во двор исторического и психологического, можно было в этой столовой буквально за копейки поесть. А еще, когда совсем не было денег, там хлеб и горчица были бесплатными, и мы приходили поесть хлеба с горчицей. Но, конечно, хотелось вот ходить в театры, хотелось ходить на футбольные матчи, и денег, конечно, не хватало. И поэтому я решил, что после второго курса я на 3 месяца вакансий летних устроюсь куда-нибудь работать. И вот весна, близятся экзамены. Я все время продолжал как-то вот общаться, как я говорил, в студенческой сутолоке, в студенческих каких-то встречах. Продолжал встречаться с чудесной девушкой из Болгарии, Велиной Братановой. И вот помню однажды, в конце апреля, я шел по улице Горького, а она снимала квартиру на Пушкинской площади. И случайно встретил, это был конец весны. И так мы как-то разговорились, было тепло на улице. И мы так пошли пешком, пошли на Москва-реку. И я почувствовал, что мне удивительно с этим человеком легко говорить обо всем, и мне очень интересно слушать, что она мне говорит. У меня не было еще никаких, я бы сказал, амурных замыслов, но мне было приятно с этим человеком, который понимал меня с полуслова. Все, что интересует ее из русской истории, из истории русского искусства, я обязательно ей расскажу. А она мне рассказывала о своих поездках во Флоренцию, в Венецию, рассказывала о Франции. И мы прогуляли так, проходили буквально до середины ночи. Потом встречи на факультете. Эта прогулка только на первый взгляд была без продолжения. Но я почувствовал, что я уже ищу глазами на переменах в этих наших студенческих аудиториях. Я ищу глазами ту группу, где Велина занималась. Она училась вместе с Олей Кориной, с племянницей Павла Дмитриевича, дочерью замечательного художника-реставратора Александра Дмитриевича Корина. Они очень дружили. И я как-то от своей группы все чаще и чаще приходил на переменах поговорить как раз группе, которая была на год моложе меня. И в конце мая, а точнее на день Кирилла и Мефодия, у Велины был день рождения. И она меня пригласила, они отмечали у одной из ее подруг на проспекте Мира. И я приехал на этот день рождения, там был весь курс Велинин, и вот был один пришелец старшего поколения. Это замечательные тогдашние были студенческие собрания, эти студенческие праздники. Они были какие-то чистые, интересные разговоры. Что касается выпивки, это были самые минимальные дозы. Никто не напивался, никто не хулиганил. Был замечательный вечер. Все поздравляли Велину. Она была какая-то в этот вечер особенно красивая и возвышенная. В ней что-то было от леонардовской Джоконды. И когда кончался вечер, а там на ее курсе были тоже и мужчины, соперники. Но я понял, что надо брать инициативу в свои руки. И когда заканчивался этот вечер замечательный, я как бы само собой взял сумку с Велиниными подарками и сказал, что я ее провожу до Пушкинской площади. И мы пошли пешком, конечно, тогда. Главное средство транспортное было – это молодые студенческие ноги. Пошли по этой весенней Москве. Праздник удивительный Кирилла и Мефодия. А Велина, кстати сказать, ее имя – это слово «великий». И дошли мы до ее арки и простояли до того момента, разговаривая, когда фонари напротив у памятника Пушкина вдруг погасли, и первые лучи света, вот, небо расчищалось, начинался день. И когда я пошел домой, я понял, что я по-настоящему полюбил. Но наступали экзамены, я уже устроился грузчиком-такелажником, там у нас на Павелецкой набережной. Но взяли меня с тем, что я буду играть за команду этого завода в футбол. Команда была очень и очень сильная. И таким образом у меня была двойная зарплата. То есть по тем временам я получал в месяц зарплату грузчика и зарплату за футбол. У меня выходило около 1800 рублей. Можете себе представить, какая сумма ждала меня общая в конце этой работы летней. Я даже отказался от поездки на практику. Вот та практика во Владимира Суздаль с Виктором Михайловичем Василенко. А в этот год была поездка в Киев. Но я отказался, потому что я должен был работать. Мало того, я экзамены сдавал и Виктору Никитичу Лазареву, и другим профессорам, отпрашиваясь на работе, чтобы съездить в университет и сдать экзамены. А готовился я в перерывах вот в этой кабине полуторки этого грузовичка. И вы знаете, это было удивительно совершенно. Вот снимаешь с себя этот комбинезон, переодеваешься в брюки, в белую рубашку, спешишь в университет. И после того, как ты только что грузил вот эти станины, болванки, и ты отвечаешь Виктору Никитичу Лазареву, он уже тогда читал курс «Раннего возрождения», и рассказываешь о живописи Джотто, Дуччо, Мазаччо. Это удивительные совершенно были времена. Но дело в том, что тогда в университете обязательная летняя поездка студентов на Целину. Это называлось «Трудовой фронт лета». Но я понимал, что на Целине я ничего не заработаю для мамы, для нашей семьи, для моего младшего брата, для бабушки. Поеду, да еще только последнюю одежду на себе подостаскаю. И я сказал, что я на Целину не поеду. Я принял справку с завода, но, конечно, тут же я получил сообщение из деканата, из комсомольской организации, что меня приглашают на ковер для проработки вот по поводу моего дезертирства от трудового фронта. И я, как сейчас помню, я совместил. Я должен был сдавать экзамен по древнерусскому искусству Михаилу Андреевичу Ильину и одновременно попасть на это заседание, как говорится, совместное деканата и комсомольского штаба нашего. И я сначала пошел на это заседание на Большой Никитской, на Герцена, дом 6, а сдавать мне надо было там на историческом факультете, где большая историческая аудитория Михаила Андреевича. Он меня там ждал. Я думал, схожу быстренько и успею, потому что он ради меня приехал принимать у меня у одного экзамен. Я пришел, заседаю, ведет секретарь нашей комсомольской организации нашего курса Майя Михайловна Суслова, ни много ни мало, и начинают говорить, что вот я обязан поехать на Целину. Это воспитательно, это коллектив, Я сказал: простите, пожалуйста, а почему вас не устраивает? Вот я же ведь буду работать до 1 сентября. Вот вам справка. Нет, вот вы должны поехать с нами. Я сказал четко совершенно: вы можете делать все, что угодно, но я с вами не согласен. А в это время, еще как масло в огонь, Михаил Андреевич Ильин, темпераментный наш профессор, открыв дверь, не здороваясь ни с кем, сказал: долго я вас буду ждать. Я говорю: Михаил Андреевич, я не виноват, вот комсомольское собрание, так сказать, по поводу... Мне плевать на все собрания, сказал он. Древнерусское искусство – это то, что вы должны мне сейчас сдавать. Ну, я как между двух огней, я поклонился этому столу с красной скатертью, сказал: извините, мне действительно надо сдавать. Я пошел к Михаилу Андреевичу, у меня такое было состояние возбужденное, и мне он сказал: билета не надо, мы с вами уже сколько занимались, я задаю два вопроса. Один — архитектура, другой — древнерусская живопись. Ну, конечно, он мне задал по архитектуре свое любимое шатровое зодчество, которое он знал как пять пальцев, как своих близких родственников. Я изложил все свои знания. Конечно, они по сравнению со знаниями Михаила Андреевича были скудными, но он был не из тех профессоров, которые, как один наш профессор говорил на экзаменах, ставя отметку, он говорил: на пять знает Бог, на 4 знал мой учитель. Я знаю на 3, вы знаете на 2, но я вам ставлю 5. Но это был такой прием. И, значит, все, я отвечал долго ему. Он сказал: ну, конечно, шатровое зодчество – это не ваш конек. Ну, я, в общем, поставлю вам за этот вопрос 3. Но я понял, что второй вопрос, Дионисий, я должен ответить на 5, чтобы в сумме, чтобы я по специальности получил 3 там. Я Дионисия знал прекрасно, я его тогда уже любил, я как будто предчувствовал, что скоро будет встреча в Ферапонтове с его фресками, но иконы его в Третьяковской галерее, житийные иконы митрополитов Петра, Алексея, его распятие из Павла Обнорского монастыря, Богоматерь Алигитрия, это были любимые мои вещи в Третьяковской галерее. И я долго рассказывал подробно, а потом, как меня вот бес, думаю: ах, он меня по шатровому зодчеству гонял, а я его немножко погоняю по несуществующим иконам Дионисия. Я описал ему пару житийных икон, которые, как я ему сказал, я видел в реставрационных мастерских, вот открыты, житийные, и он согласно мне поддакивал, кивал, в общем, так даже расплылся в улыбке и сказал: да, конечно, за Дионисия я вам ставлю 5. И, в общем, у вас будет 4. Потом я Никите Голизовскому рассказал, своему другу, об этих двух вновь открытых Дионисиях. Он говорит: пожалуй, надо бы мне написать статью об этих иконах, пошутил мой друг Никита Голизовский. И когда кончались экзамены, Велина тоже сдавала экзамены на своем курсе, мы с ней встречались довольно-таки часто, и не мешало это нашим занятиям, подготовке, а я еще устал, и после завода, после футбола встречались, но все равно молодость, крылья. Даже я однажды ее свозил под Москву, вот в те места, где мы снимали дачу, я рассказывал, ну так, что значит дача, просто жили в деревенском доме для того, чтобы отдыхать, собирать грибы, я ее свозил вот этого Старикова, и я никогда не забуду, мы шли с ней купаться на наше озеро лесное, и мы остановились так близко друг с другом, и вот этот огромный луг посреди леса, весь покрытый весенними травами, цветами, рядом человек, который тебе не безразличен, и вот как-то я понял, что энергия от нее, это тепло, оно перешло ко мне, и я понял, что я без этого человека, без этой женщины, я уже себе жизнь не мыслю. И кончались экзамены, кончались занятия, наступали каникулы, для меня это продолжение работы, а Велина готовилась ехать к своим родителям, отец тогда был ее послом в скандинавских странах, она ехала на лето к ним в Стокгольм, они собирались, тогда была в Брюсселе выставка брюссельская, знаменитая, международная. И я, как сейчас помню, я поехал провожать ее в аэропорт во Внуково. Тогда из Внуково летали самолеты за границу, Шереметьево тогда еще не было. И я вот ее провожал, мы ехали в автобусе в рейсовом, сидели, разговаривали. Все было замечательно совершенно. Я довел ее до этой стойки, где оформляют багаж и документы. Мы попрощались, как будто, ну, все замечательно. Я сел в обратный автобус, и я понял, что я остался один. Вот что нет этого человека, и с этого момента я начал отсчитывать мгновение. Я смотрел на часы, я считал дни в календаре, когда она вернется. Я писал ей письма. Сначала я получил 2-3 письма от нее. Ну, что по тем временам, вы сами понимаете, письмо из Швеции, хоть и дочка посла со социалистической стороны. Я носил эти письма, перечитывал. Я ходил, кстати сказать, я не давал адрес в барак. Я ходил за этими письмами на центральный телеграф. Когда я получал это письмо, я его сначала пробегал там у окошка до востребования, потом выходил на улицу, читал, потом шел в университетский садик, перечитывал. Я все время ждал осени, когда она вернется. И вдруг письма перестали приходить. Причем последнее письмо было какое-то очень взволновавшее меня. Оно было очень неопределенным. И нет неделю, две недели, три недели, нет писем, четыре недели. И тогда я по тем временам пошел на междугородный, у меня был телефон, я в Стокгольме, на междугородный переговорный пункт и заказал разговор со Стокгольмом. Для меня это был первый выход в широкий мир. Потом я знал же, что все кабины прослушиваются, все это фиксируется. Но я не думал, потому что я же знал, что я с чистыми намерениями, это любовь. А для любви, как говорится, даже КГБ не преграда. Меня соединили, я услышал голос ее, перехватило горло. Я сказал, почему ты не пишешь? Она сказала, что мне трудно писать, я сейчас решаю вопрос, возвращаться мне учиться обратно или, может быть, перевестись в какую-то другую страну для продолжения моего искусствоведческого образования. И поверь мне, это связано с нашими с тобой отношениями, потому что они очень серьезные, но родители говорят, что брак между людьми из разных государств – это не такая уж и простая штука. Вот в таком состоянии вышел я на улицу Горького из этого переговорного пункта, поехал на работу, работа заканчивалась, я отыграл свои все футбольные матчи, закончил работу на заводе, выдали мне командировочный и решил, чтобы хоть как-то развеяться, мне было позволено поехать на индивидуальную практику в Киев, было дано задание мне, я приехал в Киев. И дни целые, с утра до вечера, проводил в основном в Киевском Софийском соборе, изучая фрески, мозаики, ходил в Десятинную церковь, ходил в Кирилловский монастырь, где были росписи Врубеля, который, когда болел, писал там фрески на церковные сюжеты. Я там познакомился с замечательными людьми, с супружеской парой из Киева. По вечерам мы уходили на Днепр, на пляж, купались, мне так радостно было отдыхать этот теплый Днепр, переплыть на другой берег. Но все мои разговоры были только о Велине. И когда я вернулся в Москву и встретил одного своего приятеля на улице университетского, он мне сказал, слушай, Вертер влюбленный, вопрос о твоем исключении из университета за то, что ты не поехал на Целину, практически решен. Я тебе советую, чтобы хоть как-то выкарабкаться из этой ситуации, вот сейчас в сентябре, а наши занятия там начинались где-то в конце сентября, я тебе советую вместе с, вот, с твоим курсом из ТФАКа съездить на картошку под Москву, потому что ты хоть как-то докажешь, что ты не дезертир от Трудового фронта. Я опять пытался барахтаться, я даже получил грамоту от завода и за работу, и за участие в футбольных соревнованиях. А я уже тогда, получив деньги, отдал их, конечно, маме, и мне было куплено там за какие-то, это все стоило гроши, какое-то модное немецкое пальто, ботинки, брюки. Я уже был денди, так сказать, все. Ну, пришлось переодеться в тренировочный костюм, поехать на картошку. Осень, к сожалению, была довольно-таки холодная, сырая. Картошку приходилось брать с трудом. И я отбыл срок, дней 10. Я приехал в Москву. Я стал ходить до занятий на кафедру, заниматься, готовиться к третьему курсу. И я чувствовал, что-то у меня нарушилось в системе, в смысле здоровья, какая-то слабость. Начали беспокоить меня глаза, какой-то зуд в глазах появился. Ну, к врачу я не обращался. И я пошел к Оле Кориной, они жили на улице Грановского с папой и с мамой ее. Я пошел к ней как бы поплакаться, что вот что-то я себя неважно чувствую, что-то глаза совсем даже видят плохо, мне читать трудно, резет. И она говорит... А хочешь, я позвоню Велине, что ты не очень хорошо себя чувствуешь? Я говорю, да как-то вроде неудобно. Ну, в общем, я ушел, и Оля взяла на себя смелость. Она позвонила Велине из дома. Ну, в общем, она сказала, что она там решает, как, что, чего. И вот однажды, занимаюсь я на кафедре, как сейчас помню, читал книги о творчестве Джотто, рядом лежала «Божественная комедия» Данте. И почему-то мне захотелось, я понимаю, и с годами убеждаю, что все, что мы делаем не случайно. Я думаю, а почему мне не попробовать, не позвонить Велине на ее квартиру, вот которую она снимала у этой женщины на Пушкинской. Телефон у меня был. Я вышел из кабинета, попросил на кафедре разрешения позвонить, набрал телефон, подошла эта женщина, Софья Андреевна. Я говорю, Софья Андреевна, вы не знаете, когда Велина собирается приехать? А она говорит, она приехала, вот стоит с чемоданами. А я только успел крикнуть. Я иду, и я... Забыв о своих слабостях, о болезнях, я вот это от Маховой улицы вверх по Тверской, по улице Горького до Пушкинской, я думаю, что я тогда установил, я вообще неплохо бегал, но я установил какой-то рекорд в беге на среднюю дистанцию. И я понял, что я могу задать ей только один вопрос. Я сказал, ты меня любишь? Она сказала, да. Я сказал, я пойду домой, переоденусь, и вечером мы с тобой встречаемся. Мне хотелось, конечно. Вечером мы встретились, и с этого дня началась наша настоящая любовь. Но болезнь о себе давала знать все чаще и чаще. Мы поехали через 2 дня с Велиной, она тоже пропустила практику во Владимир-Суздале. Я сказал, я же все там знаю, я тебя свожу. Мы поехали. Владимир, Суздаль. Несколько дней, это вот второй мой был приход к Покрову на Нарли, это приход с Велиной. Был такой осенний день, туман мягкий, ласкающий буквально. И когда мы шли по этой дороге от Боголюбова, то под большим деревом, и вдруг увидел, лежит подкова. Ну, я сказал, я дарю тебе эту подкову на счастье. Потом мы поехали в Суздаль, гуляли целыми днями по Суздалю. А я чувствовал очень многие признаки того, что я заболеваю. И когда я приехал в Москву, пошел к врачу, он сказал, да, что-то у вас с организмом не все в порядке, дал мне там таблетки, но вообще, говорит, вам надо будет обследоваться. Ну, как молодость пройдет. А у меня по утрам стали очень сильно отекать суставы, коленные, голеностопные. Я с трудом разгибал голеностоп, прежде чем начать ходить. И я помню, мы поехали с Велиной и ее подругой, болгарской тоже студенткой, Элкой Бакаловой, в имение Волконских под Москвой. К сожалению, знаменитой тем, что там была эта Беревская тюрьма в Суханове. Но я-то там рядом жил. Для меня это удивительно совершенно в школе, когда мы в пионерском лагере, там рядом был пионерский лагерь в Калиновке. И это имение Волконских с великолепной архитектурой. Там был дом отдыха архитекторов. Я часто туда ездил гулять. И мы как раз вот с Велиной и с Элкой поехали туда. Огромные там спуски. Мы буквально скатывались по этой осенней листве. И я чувствовал, что подниматься на гору мне все труднее и труднее. И на следующий день, когда я проснулся, оказалось, что я уже не могу наступать на пол. Но я собрал силы, поехал на метро в университетскую больницу, поскольку я занимался спортом, там был врач специальный. Она посмотрела мои суставы и приняла не самое лучшее решение. Она решила прогреть их солюксом специальным аппаратом. Велина меня ждала. Мне после прогревания стало получше. Мы пошли пешком домой по набережной. И потом мне становилось все хуже, боли все резче, резче. И, в общем, на следующий день я вынужден был лечь в больницу, потому что надо было решать с ногами. Кстати, сказать, эта больница находилась в одном дворе с роддомом, где я родился, на Павелецкой набережной. И в этой же больнице у нас совпадали по фазе болезни. В этой же больнице сделала себе серьезную операцию моя мама, она лежала этажом выше. А я, значит, вот поступил в эту больницу. Оказалось, что у меня тяжелой формы полиартрит. А тогда была эпидемия в России и в США. Что-то в каждой стране по 10 миллионов заболевших было. Врачи стали разрабатывать лекарства специальные, стали выпускаться. Я читал журналы, тогда мне было интересно, как, что, почему, как от этого лечиться. Я пролежал там с месяц приблизительно. Первое время меня возили на специальной каталке, ходить я не мог. Поднимали меня по лифту к маме. Мама постепенно управлялась и готовилась к выписке. Велина приходила ко мне практически каждый день. Мне там что-то кололи. Кстати сказать, тогда я впервые близко увидел смерть. Я лежал вот в палате, нас было 6 человек. Был час, когда приходили родственники. Я съездил на своей каталке, повидался с Велиной, вернулся. И рядом со мной лежал замечательный человек. Он сам был врач, не старый. Мы с ним обо всем разговаривали. Он мне очень многое рассказал о медицине, о себе. В общем, как-то я к нему привязался. У него было больное сердце. И вот я вошел, он так что-то читал, говорит, ну я посплю. Лег, я взял книгу, читаю. И буквально через 3 минуты я почувствовал, что что-то не то. И я увидел, голова у него откинулась, и у краешка рта выступила струйка крови. Я закричал сразу врачам, он умер мгновенно. Это вот была первая смерть, которая произошла у меня на глазах. Врачи, я должен сказать, относились ко мне очень внимательно, но болезнь была серьезная. И они меня чуть-чуть подлечили, из каталки я выбрался, но домой я пошел на костылях с тем, чтобы искать потом специализированную больницу, чтобы продолжить свое лечение.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» в радиоцикле, посвященном памяти известного реставратора, историка искусства, публициста Саввы Васильевича Ямщикова. Прозвучали его воспоминания о юности.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Да что там в интернете, Господи, да в церкви вот пишут там эти кляузы всякие пишут и говорят, что отец там какой-нибудь Павел или отец такой-то вообще вот безобразничает там и вообще и то делает. Прошу прислать нам другого священника, чтобы и так далее. То есть люди называют его отцом. И тут же совершенно на него всякие кляузы пишут, и на этом же листе. И просто, ну, лгут бывает. И такое бывает. И такое и у меня было на приходе. Я знаю, что и, да, практически везде. Потому что везде люди одни и те же везде. У меня был знакомый отец Борис Дубовенко. Я помню. Мы, знаете, интересная тоже ситуация. Мы с ним учились еще в техникуме. Когда-то, это было очень давно, мы с техниками учились с ним, потом разошлись как-то в разные стороны. И вдруг, представьте себе, спустя, сколько, 30 лет, что ли, спустя, я не знаю, там вдруг звонит и говорит, что здравствуй, я скажу, это вот Борис Дубовенко, знаешь, я теперь священник. Я теперь священник, я говорю, неужели? Он говорит, ну да, этим делом, знаешь, не шутят. То есть он подумал, что я так сомневаюсь.
А вы уже в сане тоже
да,
были?
Да, да, он мне звонит и знает, что я уже священник, да, и вот он священник. И так это было очень радостно, невозможно просто. Вдруг обнаружить какой-то такого родного человека спустя столько времени, ну, это было поразительно, конечно. И мы с ним так и не встретились, он умер уже. Вот там тяжелая болезнь какая-то была у него. Ну, вот и я... Но было очень радостно и хорошо. Как-то с ним поговорили несколько раз по телефону. А потом я решил посмотреть. Борис Дубовенко, думаю, а он там преподавал, оказывается, какие-то курсы вел. Какие-то у него были такие встречи катехизаторского такого плана. Вот. Одновременно я какую-то газету увидел. А газета того местности, где храм его был. И что там написано? Боже мой. Как там его просто с грязи просто мешали. А то, что он такой и сякой, вообще он то и то делает. И оттяпал у соседей там какую-то территорию, которую он говорит, что это церковная территория. И я подумал, боже мой, где он служит? Где-то далеко, в какой-то другой области совсем. И абсолютно та же ситуация, что у меня на приходе. Абсолютно то же самое. Сколько я, вот мы были, вот 20 лет я служил, и вы знаете, я вам скажу, что практически все, почти все время это, как будто вот мы с матушкой были в окопах. а над нами пули свистят. У нас, начиная с того, что мой бывший казначей нас обогнал из дома, в котором мы жили около храма. Там была, в общем, милиция, там приезжала, это же страшный скандал был. А потом долго слежка была насчет того, как тебя там реставрирование не делали, и чего в этом храме то, что не положено делать. Там вообще всякие жалобы были. Вот. А потом началось с соседями. Абсолютно то же самое, что вот у отца Бориса. Абсолютно то же самое. У них есть проезд, с одной стороны. А с другой стороны, они, им нужен был пожарный проезд. И как раз, конечно, по территории храма. И здесь машины, так у них праздник, там, скажем, там машин 10 стоит около, гости приехали прямо под стенами храма, на церковной территории. А докажи ему, что это церковная территория. Я-то знаю. Суд один, суд другой. Около, по-моему, 10 судов было. То в эту сторону, то в эту сторону. В общем, вот так. Вот. Так что, видите как, всякий человек... Да, а эти люди же, они же ходили в храм, конечно. Они же люди верующие. Они и кулички приходят светить. Я же не скажу, что дескать, нет, я у вас кулички светить не буду. Вы против судитесь против церкви. Я даже, ну, скажем, вот умер человек. Но я же не могу сказать, что же, я не буду вас отпевать, да, вышел. Что же вы здесь? Не могу. Не могу. И права не имею, да и просто по совести. Ну, зачем? Ну, умер человек, ладно, бог с ним. Что делать? Ну, вот так вот мы все, понимаете? Мы живем, бог знает как.
Это мы, Господи.
Бог знает как. И судимся и друг с другом, и с церковью, и с Богом вообще, расчеты всякие. А если чего надо, то дай. А как так? Не имеешь права отказать. Видите как... Так что вот наша вообще вся она жизнь, она такая лукавая, в общем, лукавая жизнь. Потому что если бы мы представляли бы себе, что нас ожидает за гранью смерти нашей. Ну, знаете, как помни свой час смертный, и вовек не согрешишь. Но это же надо понимать, что час смертный, а потом наказание или воздаяние за твою жизнь. То есть... Это не просто свет выключили, и все, и тебя нет, и ничего нет. Так, не так же, не так. Будет вот тогда, действительно, если помнить сейчас смерть. А здесь даже чего помнить сейчас смерть? Но, да.
Бог милостив, принято еще говорить. Бог милостив,
конечно.
Он простит.
Да, да, Бог милостив, да. Не судите, не судимы будете, Бог милостив, да. Но, между прочим, никто Ветхого Завета, он никто не отменял. Ветхого Завета нет. Ветхий Завет был объяснен, раскрыт Новым Заветом, восполнен. То есть он был восполнен жизнью Христа и его благой вестью, Евангелием, восполнен, но не отменен. И все те предупреждения, которые были высказаны пророками в адрес древних народов, в адрес еврейского народа, и они сбывались, И люди знали, что да, действительно, так нельзя. Хоть они и распинали, то не распинали, а хоть они убивали пророков, а и одного, и другого, и третьего, там просто потому что они осуждали их. Но все-таки все это было записано. Описано в Писании. Такой-то пророк, он предупреждал, а мы вот не поступили так. Не поступили. И вот какое нам наказание. Такой-то пророк говорил нам это, а мы пренебрегли его словами, и вот опять Бог посетил нас. Все это записано. Несмотря на то, что люди грешили, они потом увидели, что они сделали, они покаялись. Видите? Вот, а мы как-то, то самое, как-то совершенно нам и один раз по голове стукнули, и другой раз по голове стукнули, а мы все как-то думаем, что да ничего. Земля у нас обширная, велика, нас много, нас еще все впереди, как наши говорили, что ну, народ молодой, у нас все впереди. И это не факт, потому что бывает, что и люди, каждый человек не знает, когда он умрет. Посмотрите на кладбище, сколько люди живут сейчас. И каждый из них, наверное, вот здесь лежащий 30-летний, 40-летний, он, наверное, думал, что он до 80 доживет. Однажды у нас принесли в храм 3 гроба. Вот, 16, 18 и 20 лет. 3 мотоциклиста. Они прямо сразу в одну и ту же машину, по-моему, врезались. Вот, и все они думали, что они будут жить, у них большая жизнь. Вот, мы не знаем. И так же и с народом ведь мы. И с народом точно так же. И раньше люди это прекрасно понимали. Как вот пророк Иона, которого Господь послал в Ниневию. Казалось бы, это чужой город. Это Иона, неизвестно, откуда он. А Ниневия – это совершенно чужой город. Вот он, но Богу было жаль этого города, который в нечестии был, погряз в нечестии, в грехе, во всяком. Вот он послал Иону. Иона испугался, не захотел туда. И помните, Иона в чреве кита это. Сел на корабль и поплыл в обратную сторону, в другую сторону. Но корабль не плывет, буря. Выяснилось, что это из-за него. Ну, его бросили в море. Его проглотил кит. Иона потом был выброшен этим китом на берег. И как раз прямо на берег у самой Ниневии. Прямо на берегу, прямо перед городом. Ну вот, он что же делать? Ничего не поделаешь. Пошел в город, стал пророчествовать. Сказал, что вот Бог накажет ваш город за то, что вы, за то, что вы согрешаете. И что сделали, между прочим, ниневитяне? Какой чужой пророк пришел? Какой-то не пророк, а человек. Пришел и стал им их обвинять. И что они сделали? Они пришли в себя. Они покаялись перед Богом. Они наложили на себя пост. И не только на себя, а даже на всех своих животных домашних. И Бог отвел от них эту беду, наказание. Так вот, вот что такое народ, действительно кающийся. Вот что такое народ, который действительно понимает, что жизнь его находится в руке Божьей. И что он должен Бога чтить как своего отца и благодетеля, и хранителя своей жизни. И если народ это помнит, значит, он и будет жить. Потому что Бог видит тогда, что это мой народ, что он хочет жить, что ему не безразлично, жить ему или умереть. Так вот, Бог тогда будет хранить этот народ. А если нет, ну тогда нет, тогда и из чего спрашивать. Вот, дорогие друзья, понимаете, если так посмотреть, то так, как мы живем сейчас, это вообще как-то, ну, ни в какие вообще, ни в какие ворота не лезет. Ни в какие ворота. Потому что с одной стороны нас бьют, с другой стороны нас бьют. И сами мы в себе все разделились. А мы думаем, что вот как бы нам сейчас какого-нибудь царя найти, который бы вообще все это привел. Надо царя в душе сначала найти, а потом уже Бог сам даст царя. А так ничего не получится. Мы сейчас все же, знаете, мы все очень мудрые, все умные. Мы знаем, как жить надо. А чуть что, так сразу вот это слово. Вот. Не судите, не судите. И сейчас я христианин, это просто, он как бы теряется после этих слов. Действительно, а кто он такой? А кто он такой вообще, чтобы вот так как бы указывать на то, что ты неправильно живешь?
Ну да, вроде ведь это Господь сам сказал, да. Нет мщения, и аз воздам. Так что вроде чего мне...
Ну, тут... так, понимаете, мы же не собираемся мстить. Мы сейчас говорим об этих самых всяких ситуациях, вот наших опять имеющих отношение к сталинским, ко всем этим, к большевистским всем этим ситуациям, знаете, у нас в стране. Мы не собираемся мстить. Кому? Вот нам недавно опять это из архива вынули эти адреса каких-то доносчиков. Ну, зачем они нам нужны? Ну, совершенно не нужны. Что, преследовать их и детей, что ли? Зачем? И я не хочу знать. Ну, может быть, это так любопытно. Посмотрите еще, что там было. Потому что действительно, вот говорят, действительно, один следователь по просьбе одного человека, он показал ему его дело. А там оказалось, что его на него донос написал, на его отца написал донос, его брат. Ну, и то. Ну, какой смысл? Ну, зачем? Ну, брат. Ну, что я получил от этого? Что? Только огорчился. Это мое какое-то отношение к этому человеку как бы потемнело. Зачем это нужно? Ну, и то. Ладно, ну, хорошо, вот эти имена, они не нужны нам вообще. Зачем? Нам нужно, чтобы имена тех людей, которые были символами этого преступления, этого убийства церкви и народа русского, причем, еще раз скажу, это судя по всему, но покажите же, действительно эти архивные все эти данные, чтобы мы не гадали на кофейной гуще, чтобы не обвиняли Солженицына в том, что он вообще завысил все эти жертвы. Но покажите, откройте нам, сколько было действительно людей во время этих репрессий уничтожено. Сколько пострадало, сколько умерло потом от болезней, уже, может быть, не освобожденных, я не знаю, но таких. Ну, неважно. Короче говоря, ну, покажите нам. И тогда мы увидим, чего стоят эти вот люди, которые все эти лагеря создавали, которые руководили этими лагерями, которые подписывали все эти приговоры.
расстрелянные. Да. Да. А сейчас им открывают вот доски памятные.
Доски
причем открывают с участием высших деятелей культуры, даже уж скажу.
Ну вот сейчас, совсем недавно, вот здесь вот писали о том, что вот где-то такое было, стена скорби была открыта.
Да,
вот.
Да.
И там имена палачей. Этих самых расстрельщиков, которые до этого расстреливали в этом самом месте других людей. И они теперь занесены в список жертв, потому что они спустя какое-то время были здесь же расстреляны. И, извините меня, в числе этих людей там имя Генриха Ягоды. То есть это вообще это ни в какие ворота не лезет.
А памятную доску Минжинскому открыли. То есть где мы сейчас находимся? И нам сразу начинают говорить, что надо прощать, судить.
Вот именно, да. Нашими... Не судите, да. Вот о чем, да. Вот мы, собственно, начали с этого. О том, что не судите, да не судимы будете. Вот да. Вот нас теперь вот этим... А что такое ересь вообще, между прочим? Ересь. Это когда берется какое-то одно, так сказать, ну, какое-то что-то из Евангелия, одно, и на этом строится вероучение, а все другое пренебрегается.
То есть как бы выдергивается.
Да. Ерео – это что такое? Это разделять, по-моему, слово. Вот. И поэтому вот это называется ересь. Так вот, это и есть ересь. Вы берете эту одну фразу, и на этой фразе строите все свое мировоззрение. Не судите. Ничего не судите. Никого не судите. Вообще ни о чем не имейте, не имейте такого отрицательного мнения. То есть, чтобы все было хорошо. Простите.
Ну, да. А то получается, что вы такие злые, да? Православные.
Вы такие злые, да. Вы такие злые. Эти вас для еретики, а эти вас для там убийцы и палачи. Вообще, что вы сами собой представляете тогда? Посмотрите на себя. Очень просто, но это демагогия. Это демагогия, потому что мы сейчас говорим не о грехе, которому, скажем, ко мне лично какой-то человек имеет. Мне трудно, но я стараюсь этого человека простить. Внутренне не иметь к нему зла. Какое бы, чем больше преступления, которое ко мне этот человек сделал, к моим родным, может, он расстрелял мою семью, может, он вообще оскорбил, может, он отнял у меня все мое пропитание, жилище отнял у меня, понимаете? Но это ко мне. И чем больше это преступление, тем труднее мне простить. Но если эти люди не меня лично обидели, оскорбили, убили мою семью, а они просто целенаправленно в течение своей жизни все убивали весь мой народ... Из-за того, что этот народ хранил и хранит до сих пор еще веру православную. И ясно, что именно из-за этого эти люди так были ненавидимы. И крестьяне. Ну, что такое крестьяне? Ну, что крестьянин мог противоставить там, машине большевистской? Что он? Какой там контрреволюция? Что мог какой-нибудь рабочий или там, работник канцелярский, который когда-то был там диаконом, когда-то он теперь работает там бухгалтером каким-то, как грамотный человек. И что? Зачем его нужно было? Не из-за этого, не из-за того, что он бухгалтер. А из-за того, что он хранит в душе воспоминания даже, да если не просто веру хранит, но воспоминания о своих предках, которые хранили эту веру, которые передали ему нравственные устои, по которым он до сих пор живет, может быть, даже не понимая, что это дала ему церковь, и что дал ему это Господь, и его предки верующие. Может быть, он просто это место, в котое был храм стоял, в котором он, может быть, был крещен, а сейчас это место пустое, оно разрушенное. Может, вот это может, какой-то остаток какой-то сердечной боли в его душе, когда он смотрит на это место. Вот и это надо было уничтожить. И это нельзя было оставаться в этом мире, нельзя, потому что это чувство, там еще есть искра Божия. А этого невозможно допустить. Если темнота должна поглотить все абсолютно. И поэтому вот этот наш народ русский, который так тысячу лет действительно отстаивал свою веру, и там и снаружи, и изнутри, и всех и языческие всякие поверья всякие, боролся с ними, и с ересью боролся, и с врагами, которые хотели нам навязать свою веру. Этот народ... Ну, он был людям этим ненавистен, этим людям, которые поставили себя на службу сатане. Вот это духовная борьба. И все эти лагеря, все эти расстрельные полигоны, это место жертвоприношения. Это жертвоприношение этих сатанинских сил для того, чтобы умилостивить своего хозяина. А они могли это понимать, могли не понимать. Это кто как? Я думаю, что посвященные, высокопосвященные некоторые, может, отдельные, они все это прекрасно понимали. А для других это было непонятно, но они делали это, испытывая от этого удовольствие, которое нам, может быть, непонятно, а может быть, и им самим непонятно. Но мы же помним, помните, как вот этот самый, как один говорит, это из расстрельщика, говорит, мне тоже было. Один пожаловался, говорит, ему, говорит, тяжело невозможно. Тяжело. А мне один товарищ посоветовал, говорит, выпей стакан крови, полегчает. И он говорит, я выпил, да, и действительно, как рукой сняло, хорошо стало. Понимаете? Но скажи ему, что ты сатанист. Он скажет, какой сатанист? Да нет. Ну, конечно, кто же в этом сознается? Кто это, во-первых, надо понять, во-вторых, сознаться? Нет, нет, все это какое-то такое, ну, так вот как-то вот складывается, как само собой. Сам складывается, там, где были церкви, там вот, где общественный туалет стоит. Почему? А другого места не нашлось? Вот не нашлось. Почему? Ну, вот так, как само собой все. Вот у нас так все само собой. Как мы говорили в прошлый раз, там, вот насчет там, вот, этого заговора. Ну, заговор, естественно. Естественно. Покуда есть в мире Церковь Христова, до тех пор и будет осуществляться борьба с ней. Снаружи, уничтожением вообще, унижением христиан, уничтожением их, и всячески совершенно, и изнутри, из каждой души, в душе влезает враг, чтобы как-то омрачить человека, чтобы его как-то заставить устыдиться его верой, бывает и так, или устать от этого, знаете, просто кажется, физически не могу больше, нет, все, невозможно, а это не физическая усталость, это духовная. И это все надо понимать. Также мы же это понимаем, что вот действительно, ну вот человек стоит в храме, я помню, как рассказывал, стоит в храме, когда мы стали первые годы ходить в храм, стоишь, невозможно уже, все, ноги отваливаются, спина болит, невозможно стоять. Понимаете, вот потерпел немножечко, постоял, служба продолжается, и вдруг как-то незаметно для себя стоишь, и уже все прошло. Почему? Ну, ты физически же не отдохнул. Правда ведь? Ты не отдыхал.
Еще больше.
Куда же это все девалось? Куда же все девалось? А вот ты пересилил себя, и Бог тебе помогает. То есть я говорю, что вот усталость не физическая, а духовная усталость. Так же и во всем в нашем мире. Если мы видим, какая-то борьба, там это идет какая-то экономическая борьба, это не экономическая борьба, а духовная борьба. Экономическими рычагами. Война физическая. Физическая война, просто там взрываются там бомбы, там. Это не просто война для того, чтобы землю какую-то получить, а это война, чтобы пролить кровь, это духовная война, чтобы как можно больше людей погибло от ужаса, от, не знаю, там просто от ран мучительных, от этого мучения, что как можно больше мучения принести в мир. Вот что, вот что. И это война врага рода человеческого против Христа. И против людей, которые, каждый из которых создан по образу Божию. Не будем забывать. Поэтому каждый какой-нибудь маньяк, который вообще просто наслаждается мучением человека, но одержимый, он бесноватый, его одержат бесы, он работает на сатану. Он проливает кровь, получает это удовольствие, потому что бесы ему дают это удовольствие. Иначе откуда это взяться? Вот потому что он образ Божий уничтожает.
Причем бесов-то этих сами впускают в душу, так ведь, батюшка? Уж мы не говорим о крайних случаях.
Изначально, там. Да. Изначально человек как бы соглашается. Знаете, есть там прилог, если человек соглашается с этим, это уже грех. Если ты чувствуешь, тебя к этому как-то вот что-то такое как подсказывает, влечет как-то, ну, надо тут же прямо понять, что это враг. Надо его тут же закрыть ему дорогу и попросить Бога, чтобы он помог справиться с этим. Я помню такую молитву. «Отойди от меня, сатана, ты мне враг. Прилоги твои на твою голову вража». Я помню это. То есть, как только ты видишь, что тебя соблазняет что-то такое, вот, ты должен тут же объявить им, что я тебя вижу. Ты отойди от меня.
А мы вот как-то не вразумляемся. Вот смотрите, какая страшная трагедия произошла недавно в Керчи. Ну вот молодой человек, вся жизнь впереди, море, я не знаю, радость, казалось бы, вокруг разлита. Ну, какие-то проблемы жизненные есть, но разве сравнимы они с теми, какие вот были и в годы войны, и послевоенные? Вот случилась эта страшная трагедия, что наши мужи государственные, да и все другие, надо вот как-то запрещать оружие не с 18, а с 22. То есть вообще не о том, строго конечно, говоря. Правда? Конечно. Ведь это же прежде всего надо видеть, что это духовное, что мы пожинаем те плоды, которые, семена которых сами рассеиваем.
Пускаем. Конечно. Да. Ну, разумеется.
Ну, вроде простая вещь. Почему же она тогда не понимается вот так вот обществом или не озвучивается во всеуслышание?
Думаю, потому, что это следствие нашего столетнего практически воспитания в материально-материалистическом таком духе, что бытие определяет сознание. Понимаете? Бытие определяет сознание. Давайте запретим все тогда. Я не против запретов. Не против запретов.
Я тоже не против.
Но надо понимать, надо понимать, что это запрет должен параллельно, одновременно идти с воспитанием человеческой души. А мы продолжаем воспитывать человеческую душу вот в таком вот направлении.
То есть вот Бога изгнали из образования и по-прежнему.
И не хотим его обратно
бесов
пускать.
Пускаем,
да,
охотно.
И не хотим его обратно пускать. Видите ли, в чем дело? Мы не то, что изгнали Бога, а мы туда его и не пускали никогда. Потому что, ну, вспомните, все советское время, какой там Бог? Это вообще было невозможно. Сейчас делается вид, что это как-то, ну, вот мы все хорошо относимся к этому. Да, да, батюшка, 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 давайте, давайте, давайте. Фактически, понимаете, ну, я вот преподавал в школе какое-то время, когда у меня еще были как-то какие-то возможности. Ну, раз в неделю я приходил. Ну, представьте себе, приходит раз в неделю на один урок священник и говорит им. Закон Божий преподает, скажем. Ну, я не знаю, как это назвать. Закон Божий, а просто о Боге, что ли, разговор.
Основа православной культуры. Но сейчас вас уже и не пустят преподавать.
Нет, это не культура. Там про культуру мы не говорили. Я просто говорил действительно о Боге.
А, это
ещё
до введения было.
Да, да. О Боге, вот что такое Бог. Ну, я не знаю, там, ну, разные, по-разному. С этой стороны, там, я всякий пытался там руками разводил, там, показывал пальцами, там, потом купил мелки, начал рисовать на этой, на доске, на мелками, там, в общем, все это было. Ну вот, ну а что? Ну я приходил раз, я в неделю приходил, рассказывал один класс. Дети приходят домой и садятся у телевизора. И сегодня, и завтра, и послезавтра. То есть каждый вечер, мало того, мама с папой разговаривают о делах, о быте, о всяких таких вещах. Как они разговаривают? Есть ли у них вообще упоминание Бога? Нет. Что там такое показывают в их телефончиках, мы уже никто сами не знаем. И что там, какие песни там поют, мы этого никогда не знаем. Теперь у каждого свой телефончик, каждый смотрит все, что хочет. Понимаете, я вот, когда начал этим заниматься, мне пришло в голову, что, знаете, это можно назвать не преподаванием от закона Божьего, это как бы, знаете, прививка от православия. У меня даже такая вот мысль была. Понимаете, потому что жил там дедас разбойника, был кудьяр-атаман. Вот он жил своей звериной жизнью этой. Убивал, грабил, ну все, ну мы знаем, что такое разбойники. И вдруг его Бог как-то вот посетил его, в душу вошел, и он вдруг увидел свою жизнь по-другому. Не было в его жизни этого до сих пор. И вдруг открылось ему, и он вообще остолбенел, и не смог дальше жить этой жизнью. Покаялся, вот что такое покаяние. Он, нужно называть по покаянию, какую там, по покаянию ничего не говорит. Он шел там и жил просто потом, после этого, где-то один отшельничал. Но если, вот есть такая вещь, как вот такие, знаете, прививки. Что такое прививка? Это вот ослабленная вакцина, когда дается, вводится в организм. Организм как-то на нее реагирует и его подавляет, учится с ней бороться. Так вот, здесь что-то похожее, понимаете? Что человека самых молодых таких юношеских, вот совсем, он маленький совсем, а мы говорим, Бог, Бог, Боженька, Боженька, вот а закон такой, то-то, 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 раз, перемена, хоп, и они пошли. Это растворилось в их душах, так как-то расползлось там где-то такое, осталось Бог, 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 заповеди, там не убей, не укради, там и так далее, там люби там своих папу, маму, так далее, учись хорошо. Все это как бы растворилось, разбежалось. Жизнь пошла дальше. Потом когда он придет в церковь, когда ему кто-то действительно, он ему как-то встретит действительно настоящую проповедь церковную. Ну, он и сейчас ходит в церковь, конечно. Там их, этих ребят, их там, ну, они там на Пасху приносят кулички там. Он вспомнит, очень может быть, что просто он вспомнит и скажет, да, да, ну, мы знаем это, мы это знаем. Мы слышали, да, там это, да, там приходил там поп в свое время, там рассказывал. Тот, там не убей, не укради, не блуди, там все такая штука вообще, мы знаем. Вот, то есть, тогда вот эта разжиженная вот эта вакцина православия, она сделает невосприимчивое, настоящее слово, когда вот Бог ему скажет в душу вот так вот прямо как-то, ну, так может, если посетит болезнь, ну, так тогда действительно, тогда уже деваться некуда будет.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.